в сердцах состоялось, сейчас идет некоторое согласование названий и так далее. И как бы если вы услышите название «Божья любовь», не пугайтесь, это означает «Божья любовь» и «Поток». Просто по документам мы когда-то были «Божья любовь», и чтобы не придумать ничего нового, решили, может быть, вернуться к старому. Мне трепетно быть здесь, волнительно, и супруге даже пользуюсь случаем, пока не вышел сюда, пишу смс-ку, говорю, здесь людей больше, чем я привык, поэтому, говорю, волнуюсь, так, говорит, не переживай, все нормально, справишься. Вопрос. Какие последние проповеди вы помните с призывом, что нужно делать по отношению к Богу, к людям и так далее? То есть какие, может быть, заповеди вы помните? Любить, прощать, слышу, не гневаться. Что еще? Про раздражение был, да? Наверное, вывод после проповеди был не раздражаться. Да? Что еще? Идти и проповедовать, молиться. И знаете, вот этот список можно продолжать до бесконечности, согласны? Помните такие слова апостол Петр писал? «Будьте святы, как ваш отец». Весьма серьезное заявление и достаточно крепкая заповедь. Помните, Иисус говорил то, что сколько раз надо прощать? Наверное, недавно проповедь была, помните, да, там до бесконечности раз. Как насчет того, чтобы не выжелать там ближнего, да, что-то не завидовать. И мы все киваем головой, и в принципе мы согласны, мы не можем с этим спорить, потому что Писание говорит так поступать. А что делать, когда реально нету сил на это? А что делать, когда нету желания даже смотреть в сторону Бога, и потому что, может быть, тысячу раз уже пробовал прощать, а оно не приходит? А что делать, когда ты завидуешь и ложишься ночью спать и понимаешь, что эта ноша тяжелее тебя, и вроде бы ты знаешь, как правильно, но не можешь найти сил для этого? Это хорошие ответы, но что делать, если у тебя нету реально сил, ну, как бы применить? Может быть, я упал немножко с другой планеты. Поднимите руку, мне просто хочется понять, у кого реально в жизни порой не доставало сил просто зашевелить губами и сказать, Господь, я не могу, пожалуйста. И вы лежите, может быть, плашмя на кровати и думаете, куда дальше двигаться? У меня такое было. У всех такое бывает. Я сегодня хочу вместе с вами говорить на тему, а что делать, когда вот такое? Смотреть на Христа – верный ответ. Все здорово. Я хочу вместе с вами открыть первый отрывок, который я хочу сегодня вместе с вами читать. Это Евангелие от Марка. Евангелие от Марка. Где-то страница... 39-я страница Нового Завета. Если у вас обычное синодальное издание, то это будет 39-я страница. Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 по 5 стих. Евангелие от Марка, 2 глава, с 1 по 5 стих. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие так, что уже и у дверей не было места. И он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Как вы думаете, какие побуждения или какие призывы можно было бы дать расслабленному? Что можно было бы посоветовать расслабленному в данной ситуации? Молись, уповай, там есть Христос, доберись до туда как-нибудь. Надейся. Вы знаете, иногда в жизни бывает так, что мы расслаблены до такой степени, что мы не способны дойти, может быть, 200 шагов до дома, где есть Иисус. Еще раз. помощь нужна. Я хочу сегодня вас мелкими шагами подвести к этому, что иногда нам просто банально нужна помощь. Вы знаете, ваш сосед, вот с кем вы сейчас сидите, в каком состоянии, в расслабленном или нет? Вот, глядя на меня, как вы думаете, в каком состоянии я? Есть ли у меня какие-то вещи, которые я не могу преодолеть, поднять? Может быть, есть зависть, которая просто грызет меня, и я уже Богу многократно прибегаю, говорю: Бог, пожалуйста, забери. Это ноша как будто бы тяжелее моих сил, которые я могу поднять. Вы не знаете. Но зачастую что-то внутри сидит такое, что порой нам самим даже стыдно в этом признаться, что это есть. Вы знаете, в Галатах 6 глава есть, 6 глава, 2 стих. Я попрошу даже не открывать, просто вы, наверное, помните. «Носите бремена друг друга, таким образом исполните закон Христов». Представляете, апостол Павел сузил заповедь Христова, он говорит: «Носите бремена друг друга». Повернитесь к соседу, вы знаете бремя вашего соседа или нет? Вы знаете свое бремя, чтобы можно было четко его сказать. Ну. И нам легче делиться бременами, я заметил это в своей жизни, нам легче сказать: вы знаете, братья и сестры, вот у меня в жизни есть бремя, у меня на работе сложности, у меня в семье сложности, у меня сын заболел, мама, например, не хочет меня слушать, дети тоже. И нам легко об этом говорить. Но есть бремена, которые сложно сказать. Кто из вас готов поделиться таким бременем, как малодушие? Бывает такое? Когда вроде бы веры надо побольше, а ее меньше. Согласитесь, не каждый сюда выйдет сказать: братья и сестры, вот есть в моей жизни бремя. Есть обстоятельства, перед которым я просто стою с дрожащими коленками и не знаю, что делать. Я знаю, что надо верить, я знаю, что надо молиться, я знаю, что нужно бежать за помощью, но я банально не могу этого сделать порой. Кто-нибудь из вас готов поделиться своим бременем под названием похоть? Про больного ребенка запросто. Молитвенные службы, имеете просьбу, у меня больной ребенок. Но кто из вас осмелится сказать: вы знаете, в моей жизни есть похоть, я с ней борюсь. Я понимаю, что где-то я проигрываю, что где-то моих сил не хватает. Ведь как в эту минуту бы нужна была бы помощь, так ведь, именно молитвенная? А может быть, в эту минуту просто с кем-то находиться физически вместе и читать, может быть, Писание, или просто даже гулять по улицам и говорить: все нормально, прорвемся, держись, только не сдавайся. Кто из вас, может быть, выйдет сюда и скажет: так же легко, как о больном ребенке, так же и об обиде. Вы знаете, я не могу справиться с обидой. И что делать? Что? Есть такое, что вы знаете, что нужно прощать, а не прощается. Поднимите руку, может, я просто это один такой. Да? Один. Иногда это сильнее, ну, как бы, правильных вещей. Мы знаем, что это надо сделать. Но иногда сил не находим на это. Может быть, даже чаще не находим сил. Обо жадности. Да. Сильная штука жадность или нет? А ревность еще сильнее. И мы знаем же, что нужно с этим делать. Надо не быть жадным, нужно не ревновать. И, в принципе, это, ну, список можно продолжать. Я хочу вам приводить героев веры: Моисея и Иисуса Христа, чтобы вы, ну, как бы, немножко поняли, что, в принципе, мы люди, мы устаем. Моисей. История записана в Исходе, в 17 главе. Как вы думаете, Моисей сильный был человек или нет, или слабенький? Слабый. Он был человеком. Человеку свойственно быть. Итак, Исход, 17 глава, с 8 по 13 стих. Такой отрывок немножко емкий, поэтому, если у вас есть Писание, было бы отраднее, если бы вы тоже следили вместе со мной. Страница 76, если кто-то запутался, не сориентировался. Итак, 8 стих. «Пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: „Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. «И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиля, когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с другой, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: напиши это для памяти в книгу». Представляете, задача, да? То есть цена вопроса какая? Вот если твои руки с жезлом подняты, то Иисус со своими воинами, они одолевают врага. Вот если бы вам внушили, если ты простишь, не будешь завидовать и так далее, то будет победа, и дали бы вам табуретку в руки. Сколько бы вы с этой табуреткой в руках простояли? Попробуйте, я не знаю, если хватит вам. Ну сколько? 5 минут? Ну кто 10? Ну то есть итог бы все равно был плачевный. Вы бы сдались бы, устали, сказали: больше не хочу, не могу, устал, руки отекли. И цена вопроса была бы поражение. Зачастую поражение нашей с вами души. Наши души проигрывают, когда мы не выдерживаем подобного рода держания в руках. Есть такое свойство уставать. Посмотрите, как Бог посодействовал в этой ситуации. Кто оказался рядом? Аарон и Ор. Молодцы, они где-то нашли камень. Нам проще, да, камни? Сейчас такой формы, наверное, сложно найти. Проще подставить что-то, проще взять руки. Как это можно сегодня делать? Вы способны сегодня взять руки вашего соседа и сказать: я буду их держать? Но согласитесь, и ваша рука когда-нибудь устанет держать. Придется поменяться. Бог так устроил церковь, что мы, ну, как взаимосвязаны друг с другом. Не бывает героев таких, которые вот станут и будут целыми сутками стоять, держа, я не знаю, там, 5-килограммовую гантелю. Кажется, мало, но устанет рука, невозможно. Я про духовные вещи говорю. Вы знаете, о чем молиться за вашего соседа? Знаете? Вопрос. Кто-то из вас имеет смелость говорить о том, что моя рука устала? Или мы, ну, как бы играем в такое красивое, пушистое христианство, когда все хорошо, все нормально. Мы ведь знаем, что делать, стараемся, получается, не получается. К воскресенью придем улыбающимися, хорошими. Все нормально. Но потом почему-то происходит так, что год, два, полтора, и как-то резко вот оп, и человек исчезает. Что с ним стало? Вроде бы вид всегда был безупречный, всегда улыбался, всегда руки держал поднятыми, а потом хоп, как с горочки скатился, и не видно его. Дома сидел. Матфея, 26 глава. Евангелие от Матфея, 26 глава. С 35 по 46 стих. Маленькая предыстория. Перед этим Иисус имел вечерю с учениками, сказал им то, что ему должно быть преданным. И вот они уже вышли из того помещения, где они принимали причастие, и идут. И тут 34 стих, вот смотрите. Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Настрой учеников понятен, так ведь? Иисус, за тебя до конца наших дней будем следовать. Смотрите, что дальше идет. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимани, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». Просьба небольшая, несоизмерима с ценой жизни, так ведь? То есть те говорят: мы за тебя на край планеты дойдем, умрем за тебя. Но тут Иисус попросил их посидеть, пока он молится. «И взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной“. И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты“. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной?“ И так продолжалось два раза еще. Как вы думаете, почему Иисус попросил их побыть вместе с Ним, вот именно близких друзей, близких учеников, в тот час, когда Он скорбел? Поддержать. Представляете, Иисус нуждается в том, чтобы в трудную минуту, когда руки уже ослабели, Он говорит, Он оставил из 12 определенное количество учеников, взял самых близких, верных, того самого Петра, который только что в грудь себя бил, и говорит: «За тобой на край смерти пойду. Побудьте со мной. Душа моя скорбит смертельно. Бодрствуйте и молитесь». Иисус нуждается в том, чтобы поддерживали его руки. Моисей в этом нуждался. Я думаю, что каждый из вас тоже нуждается в том, чтобы в трудную минуту ваши руки кто-то поддержал. Знаете, иногда мы просто не позволяем, чтобы кто-то взял под нашу руку. Иногда мы просто хотим выглядеть, казаться мощными, сильными, безупречными, победоносными. Но знаете, Иисус не был, ну, как бы, актером. Он не стал подыгрывать самому себе и ученикам, что все нормально, я иду на крест, и давайте включайте мне марш, я сейчас громким шагом отследую, помолюсь три раза, приду и убивайте меня. Нет, это человек, который скорбел, который жаждал того, чтобы его близкие друзья поддержали его. Что делать, когда нет сил и желания приходить ко Христу? Я хочу сделать маленький другой вывод. То, что молиться, это все здорово. Я хочу, чтобы вы звали на помощь. Звали на помощь. Звали на помощь Бога, но если у вас губы не шевелятся в адрес Бога, иногда бывает обида на Бога. Так что и неохота ничего ему говорить. Знаете, я недавно прослезился, когда не было возможности, ну, обратиться к Богу. Была у меня такая пауза. И я пришел на собрание, просто говорю: ну, давайте просто будем молиться. И кто-то сказал слова, которые так жаждало мое сердце выкрикнуть Богу. Я слушаю и реву. Говорю: Бог, спасибо тебе за то, что Он сказал эти слова. Своими устами, а не я это сказал. И Бог давал, ну, как будто бы дал исцеление. Недавно в собрании, то же самое проповедь говорил, выходит человек, который дал взаймы денег, и ему долгое время не отдают. И согласитесь, каждую ночь ложиться спать со 100 рублями в кармане, а тебе должны, там, например, 250, ну, не самая веселая ситуация. Ты начинаешь думать, переживать, ты начинаешь корить себя за то, что вообще в эту ситуацию каким-то образом вошел. Начинаешь переживать, сон пропадает, с женой отношения не самые веселые. Что делать, когда есть сомнения? Мы все знаем, что нужно делать, но иногда не хватает сил на это. Просто он вышел и сказал: братья и сестры, есть у меня, ну, в моей жизни вот это бремя, вот эта ноша, которую я хочу вместе с вами разделить. Пожалуйста, поддержите меня, помолитесь за меня. В этот же день. Малую сумму, но вернули. Я не знаю, это работает. Иногда бремя, которое дается вам, оно не ваше. Оно для того, чтобы ваши соседи поучаствовали, чтобы ваши соседи потужились, чтобы они вместе с вами одержали эту общую победу. На самом деле так. Мы иногда думаем, что вот это упало в мою жизнь, я с этим и должен бороться. Нет, зовите на помощь. Четыре друга, которые несли расслабленного. Если бы в этот день у них спросили: как у вас дела? Как дела у них? Я думаю, они бы ответили то, что не очень, потому что наш друг сейчас лежит в таком состоянии, что он не способен пошевелить ногами и руками. Вы знаете, иногда мы не способны замечать лежащих просто потому, что сами увлечены собой. Знаете, мы не способны порой поддержать руку, потому что наши руки сами ослабевшие уже. Может быть, имеет смысл чередоваться, может быть, имеет смысл договориться, давай сегодня я за тебя, у меня есть еще немножко сил, поддержу, немножко, поддержу тебя. Но потом, когда мне будет плохо, давай ты. Ведь это работает. Вот в этом и суть христианства, что есть жизнь, есть взаимовыручка, есть какая-то вот ноша, которая нас, собственно говоря, и объединяет. Представьте, если у каждого из вас все было бы безупречно, все было бы легко и по одному щелчку-чик происходило. Я больше чем уверен, что нужда в ком-либо и в конечном итоге в Боге бы пропала. Понимаете? Пропадает иногда на самом деле. Я, наверное, хочу закончить проповедь таким образом, чтобы мы могли сейчас молиться друг с другом. Я не знаю, если вам надо перемещаться по залу, но найдите того человека, в ком вы уверены, который сможет поддержать вашу руку. Поделитесь на самом деле тем горем, той бедой, с которой вы живете уже. Может быть, это обида, которая просто точит ваше сердце и не дает вам спокойно смотреть на Голгофский крест и сказать: «Бог, я так счастлив, что мы вместе». Может быть, это зависть, может быть, это похоть, может быть, это еще что-то. Я не знаю, у каждого своя история. Но есть что-то в вашей жизни, то, что принадлежит другому для того, чтобы он это поддержал и нес. И это не произойдет так, что сегодня вы это сделали, и это автоматически пропадет из вашей жизни. Может быть, это будет постоянно до конца ваших дней. Но есть эта поддержка, есть эта помощь в теле Христовом поддержать вас. Не стесняйтесь призывать на помощь. Мне кажется, те четыре друга, они не просто, увидели, он лежит кто-то, давайте отнесем. Скорее всего, это были какие-то взаимоотношения у них, что они не пожалели себя. Представляете, что про них думали, когда вдруг крыша начала сыпаться? «Эй, вы что там делаете? Вы в своем уме, мы тут слово слушаем, а вы тут тело принесли». Им было все равно по поводу того, что о них подумают. Они были одержимы идеей помочь своему другу. Ни собой, ни своим авторитетом, ни своим комфортом, ни своей, может быть, репутацией, но именно идеей помочь другу. Вооружитесь этой идеей и вооружитесь идеей просто иногда вопить о помощи и сказать: «Я больше не могу». Пусть, может быть, кто-то за вас помолится теми словами, которые бы вы хотели сказать, но губы не шевелятся. Аминь.